Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Вселенной целой, потеряв владение, ты не крушись о том, оно ничто. Стяжав вселенной целой поклонение, не радуйся ему, оно ничто. Минутно наслаждение и мучение, пройди ты мимо мира, он ничто. Афанасий Фет очень любил плевать на университет. Вот едет по Москве, сочиняет стихотворение. Увидит вдруг знакомое здание, велит кучеру остановиться, откроет окно кареты, плюнет, слюна не долетит. Фет вытрет варежкой рот, крикнет кучеру «пшел» и едет дальше, довольный. Ну, был у него в его поэтическом запасе такой символический жест. Нам ли осуждать певца вечерних огней? Не нам. Вот и близко его знавшие тоже не осуждали. «Чудит барин», — скажет кучер на кухне, попивая чай из блюдечка. «Опять на университет плюнул, неспроста», — скажет кухарка Дарья. И, как всегда, окажется права. Да, Афанасий Афанасьевич не любил либералов, не любил университет, хотя там и проучился 6 лет. Он вообще не любил демократии. И ему было за что ее не любить. Дело в том, что Афанасий Афанасьевич был посмешищем. В глазах молодых, новых, прогрессивных и, надо сказать, не очень чутких на ухо современников. Полжизни промучившийся, как рожденный до брака с фамилией Фет, да-да, там была еще ее, желавший вернуть себе потомственную фамилию Шиншин, Афанасий Афанасьевич не был ценим прогрессивной критикой. Прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилась над рощей немою, засветилась на том берегу. Далеко в полумраке луками убегает на запад река. Погорев золотыми каймами, разлетелись, как дым, облака. На пригорке то сыро, то жарко, вздохи дня есть в дыхании ночном, но зорница уж теплится ярко голубым и зеленым огнем. В год своего 70-летия Фет напишет стихотворение «На качелях», которое, конечно же, гениально. Вот оно. И опять, в полусвете ночном, средь веревок, натянутых туго, на доске этой шаткой вдвоем, мы стоим и бросаем друг друга. И чем ближе к вершине лесной, чем страшнее стоять и держаться, тем отрадней взлетать над землей и одним к небесам приближаться. Правда, это игра, и притом может выйти игра роковая, но и жизнью играть нам вдвоем. Это счастье, моя дорогая. На что Фет и получил в печатном виде от язвительного Виктора Буренина, кстати, сочинившего прочувствованное стихотворение на гражданскую казнь Чернышевского, дословно следующее. Представьте себе 70-летнего старца и его дорогую, бросающих друг друга, все это в кавычках, пишет Буренин, на шаткой доске. Как не беспокоиться за то, что их игра может действительно оказаться роковой и окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков. Расстроенный Фет пожалуется Полонскому. 40 лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра. А через 40 лет она попала в стихотворение, и шуты Гороховы упрекают меня, зачем я с Марией Петровной качаюсь. Но было поздно, в партере уже безостановочно шикали, а некоторые, особо равнодушные, уже встали и шли в буфет. Зал катастрофически пустел. «Я жить хочу», — кричит он дерзновенный, — «пускай обман, вот дайте мне обман». И в мыслях нет, что это лед мгновенный, а там под ним бездонный океан. Бежать куда? Где правда? Где ошибка? Опора где, чтобы руки к ней простерть? Что не рассвет живой, что не улыбка, уже под ними торжествует смерть. Слепцы напрасно ищут, где дорога, доверясь чувств слепым поводырям. Но если жизнь — базар крикливый Бога, то только смерть — его бессмертный храм. Но больше всего расстроил Афанасия Афанасьевича писатель Федор Достоевский. Тот написал о нашумевшем во всех смыслах лиссабонском землетрясении и спросил с присущей ему обостренной нервностью, что, дескать, делать с португальским поэтом, напечатавшим в эти роковые дни что-нибудь вроде следующего: «Шепот, робкое дыхание, трели соловья». И сам же ответил: «Через 40 лет памятник, а сейчас казнить». И Афанасия Афанасьевича казнили, попросту забыв. В полуночной тиши бессонницы моей встают пред напряженным взором былые божества, кумиры прежних дней, с их вызывающим укором. И снова я люблю, и снова я любим, несусь во след мечтам любимым, а сердце грешное томит меня своим неправосудием нестерпимым. Богини предо мной давнишние друзья, то соблазнительны, то строги, но тщетно алтарей ищу пред ними и я, они развенчанные боги. Пред ними сердце вновь, в тревоге и в огне, но пламень тот с былым не схожий, как будто смертному потворствуя они сошли с божественных подножий. И лишь надменные, назло живой мечте, не зная милости и битвы, стоят владычицы на прежней высоте под шепот презренной молитвы. Их снова ищет взор из-под усталых вежд, мольба к ним тщетная стремится, и прежний фимиам несбыточных надежд у ног их все еще дымится. Итак, Афанасия Афанасьевича казнили, попросту забыв, но бегает там какой-то малохольный душитель свободы, прижимистый кулак-крепостник, распекает работника Семена, из-за которого он потерял 11 рублей, и проклинает мужиков, гуси которых зашли в его сатрапы и осколка прошлого пшеницу. Гуси-гуси, га-га-га. Жаль, что только гуси, надо было еще туда ему и свинью подложить. К слову сказать об этих своих хозяйственных подвигах, Афанасий Афанасьевич сам писал в ненавидимой всей прогрессивной российской интеллигенции журнал «Каткова», в скучный и консервативный русский вестник, как будто специально желая подставиться еще больше. И это в тот момент, когда все русское общество ликовало по поводу наконец-то отмененного в России крепостного права. То шепот «Робкое дыхание» в разгар лиссабонского землетрясения, то гуси в момент освобождения крестьян. Умел Афанасий Афанасьевич быть своевременным, этого у него не отнять. Но отняли и это. Почему, как сидишь озаренный, над работой прибор наклоня, мне сдается, что круг благовонный все к тебе приближает меня? Почему светлой речи значение я с таким затруднением ищу? Почему и простые речения словно томную тайну шепчу? Почему, как горячее жало, чуть заметно впивается в грудь? Почему мне так воздуха мало, что хотел бы глубоко вздохнуть? Последним бастионом был Лев Толстой, долгие годы Фета поддерживающий. Но теперь он, увлеченный своими новыми идеями, постепенно начинает внутренне отстраняться, а потом и вовсе заявляет в дневниках, что ему надоела его фетова болтовня. Переписка, длившаяся несколько десятилетий, иссякла. Теперь уже Фет бесповоротно один. Но не знал Афанасий Афанасьевич, что однажды его времена вернутся. И вот огромный раздувшийся Афанасий Шиншин садится в гигантскую карету, едет ярко освещенными улицами Москвы, останавливается возле университета, открывает окно и смачно плюет в его сторону. И попадает. Когда читала ты мучительные строки, что сердце звучный пыл, сияние льет кругом, и страсти роковой вздымаются потоки, не вспомнила о чем. Я верить не хочу, когда в степи, как дива, в полночной темноте, безвременно горя, вдали перед тобой прозрачно и красиво вставала вдруг заря, и в эту красоту невольно взор тянуло, в тот величавый блеск, за темный весь предел. Уже ли тебе ничто в то время не шепнуло? Там человек сгорел.
Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песенью твоей. Ты пела до зари в слезах, изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло томительных и скучных, но вот в тиши ночной твой голос слышу вновь. Веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы, сердца жгучей муки, а жизни нет конца, и цели нет иной. Как то веровать в рыдающие звуки тебя.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.